9:12, вторник, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Маша Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Маша, как поживаете?
Здравствуйте, Сергей Доренко.
Слушайте,
Желаю.
Чего с добрым-то? Видите, он молодец, но в смысле он дохнул.
Там кричит кто-то.
Это человек кричит, говорит, доллар. Так вот.
Нет, он там что-то про ад, если я ничего не путаю, кричал.
Он восстал из ада и поднял с собой атом
доллар до
человека.
Этого еще далеко,
да,
понимаете? Доллар пока еще не восстал из ада.
И знаете, кто это поет? Это пою я. Ну вот, 1:57.82. А мы вчера с вами докладывали, что он там что-то в 6:30, что ли, или в 5:30. Был 1:59.
Был.
О чем это говорит? Что доллар возрос, товарищи. Вот о чем это говорит. Понимаете?
Ну, Рейзер как раз.
Да, вот. Да. Hellraiser. Он встает из ада потихонечку
Hell,
и несет на мат. Дальше. Смотрите, чего по биржам. Я хочу всех обрадовать. Но не всех, конечно. Кто в Шанхае, там у кранты. То есть мне, например, тоже. Поехали. Что хорошего у нас на биржах? Никей растет 1.33 сейчас в эти минуты, как я вижу. Может, у меня и с опозданием идет. Я бесплатный какой-то софт скачал. Понимаете, когда в реальном времени там надо деньги платить. Я, значит, все-таки решил заныкать. 3.31 в минусе Шанхай, 1.16 в минусе Гонконг, зато Тайвань молодцом, 0.65, и Корея 0.91 в плюсе, так что чуть-чуть дышим. Хорошо, смотрите, что у нас происходит дальше. Кот кострел... А что это такое? Мне кто-то... За что же его бедного? Наверное, он мочился в ботинок хозяину. Про какого это кота? Расскажите мне, что это, Маша? Что вы мне подложили? Бумажку какую-то про кота, который мочился в ботинок Дмитрия Медведева. О чем он говорит? Как он мог, подонок, вообще? Что это такое?
Я буду сегодня вообще, по-моему, во всем виновата. Нет, это действительно кот. Об этом пишет серьезное западное издание. Газета Daily Telegraph, которая рассказывает историю...
Медведев все время шмыгает носом, потому что он чувствует, что от ботинка тащит.
Историю анималистического преемничества, понимаете? Если был лабрадор-кони, то на смену ему пришел кот, действительно кастрированный, который живет в семье Дмитрия Медведева.
Прочтите,
а что смешного, в конце
прочтите,
концов? У вас тоже живут кастрированные коты?
У меня два кастрированных кота, подонки, потому что я их ревную, естественно. Ну вот. И у меня все мужчины, кроме меня, должны быть немедленно кастрированы. У меня такая точка зрения.
Надеюсь, это не относится к членам вашей семьи.
Нет, конечно. Daily Telegraph сегодня пишет про этого кота, который кремлевский преемник лабрадора Кони. Кот Дорофей. И кот Дорофей, он дрался с котом Горбачева, представляете? И за это проиграл бой коту Горбачевой, за это его кастрировали, подонка. Но я думаю, он мочился в ботинок Медведева точно, почему, за что котов, собственно, и кастрируют. Так, смотрите еще что. Очень смешное сообщение из Нью-Йорка. Оказывается, новый губернатор... Вы знаете эту трогательную историю, да?
Очень трогательная история.
Значит, губер Нью-Йорка... Он...
История о нравственности, о падении.
Нет.
И о всепрощении.
Нет.
Ну как это?
А именно о поиске. Сейчас поясню. Бывший губернатор Нью-Йорка, он вышел с женой, он сказал, что да, вот, но его, правда, журналисты вытащили.
Зовут его Эллиот Спицер.
За ушко да на
солнышко. Героев надо знать в лицо.
Да. Так вот, он вышел. И сказал, что да, журналисты правы, что да, я вот был не совсем чистым человеком, да? Потому что они протестанты, им проще, не знаю, Спицер он что, еврей, как фамилия, не знаю.
Спицер.
Ну, неважно, у них там мораль такая, что, мол, мы должны быть очень чистыми людьми. И он сказал это, и подал в отставку, и отставка была принята. И, только я не знаю, наверное, кем она была принята. Он подал и подал, точка, он ушел.
Кстати сказать...
Дальше на его место, да, расскажите.
Кстати сказать, еще до того, как он стал губернатором, он занимался как раз...
Борьбой за нравственность.
Несколькими уголовными расследованиями, связанными с организованной проституцией.
Я считаю, например, что он показал...
сам тем временем...
Нет, вот не надо, вот не надо.
Что?
Вот, что за кумушки? А сам тем временем раскаялся публично.
Нет, раскаялся он сильно после, извините.
Нет, секундочку. Он раскаялся, и это принципиально
Причем
важно.
Он раскаялся только потому, что его грязное белье вытащили журналисты.
Так он же раскаялся.
Тихо...
Он же не говорил, что это не я, это человек, похожий на меня. Он же не говорил?
Этого не говорил, это
Он
правда.
Не говорил. Ну, хорошо. Так вот.
Мне кажется, что женам их надо памятники ставить, вот этим всем
Окей.
Посмотрите, распутникам
американским. Это
злостолюбцам.
Боже, как ей нравится эта тема. Ей нравится бичевать порог в Америке. Америке. Конечно. Как это прекрасно, Маша. Как вы звучите в этот момент. Вдохновенно и духоподъемно. Теперь послушайте. Послушайте, что происходит. На его место пришел вице-губер, который автоматически пришел, его никто не выбирал, его выбирали прежде в связке с губернатором, теперь его никто не выбирал, потому что губер ушел, вице-губер пришел, понимаете? И что происходит? Новый губернатор штата Нью-Йорк Дэвид Петерсон, который черный и слепой.
Ну, слепой это громко сказано, испытывает, скажем так, серьезные проблемы со зрением.
Было написано так, что слепой афроамериканец, что это значит?
Но это значит, что у него серьезные проблемы со зрением и темный цвет кожи.
Чертовски серьезные, то есть он слеп. Понимаете, настолько серьезный, что он совершеннейшим образом слеп. Так вот, слепой афроамериканец, который стал новым губернатором штата Нью-Йорк, первое, что сделал, это заявил, что в течение 2-3 лет поддерживал внебрачные отношения с другой женщиной. Вот, они фактически лишились этого Элиота Спицера, который, возможно, протестант там и все такое, получили, нет, действительно, слепого афроамериканца, который тоже клевый, никто не говорит, который 3 года ходит на сторону. Это что? Кому от этого легче стало? Объясните, пожалуйста. Теперь,
мне
если
кажется,
он...
что нет. Это такие серьезные подвижки в американской морали могут произойти. То есть скоро это станет нормой. И все
каждый будет
хорошо.
Признаваться.
Конечно, есть... конечно. Так. Это такое публичное развлекалово для американских домохозяев.
Теперь смотрите.
Зачем смотреть
сериалы? Если этот вице-губер, который стал губером, теперь, раскаявшись, подаст тоже в отставку, кто приходит на его место?
Ну, очередной сластолюбец и распутник.
Очередной похотливый самец, я думаю, да.
Ну, или так это
да,
можно
ну что это такое?
Конечно.
Это ужасно. Хорошо, давайте разлучимся на минуточку и вернемся.
Разворот.
Куда?
Реклама.
Рекламу дал, телефоны указал, а клиентов маловато.
Конечно, не могут дозвониться, когда все телефоны заняты.
Вам пора подключить Logic Line Office. Многоканальный телефонный номер. Он не требует установки, удобен в обращении, выполняет функции офисной АТС. Если у вас несколько офисов, свяжет их в единую сеть. Logic Line Office. Клиенты останутся с вами надолго. Звоните 925-05-55. 925-05-55.
Международная выставка «Подарки, бижутерия и аксессуары» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 27 марта. Более 300 компаний представят подарки, сувениры, елочные украшения, предметы интерьера, посуду, бижутерию со всего мира. Приглашаем специалистов.
Читайте в журнале «Огонек». Тема номера «Долой захолустье. Россия прирастает культурными столицами». Просто повезло, шпионский скандал вывел И Со Ён из дублеров первой корейской космонавты. «Прощай, оружие. За что американцы взяли Бута?» Журнал «Огонек» уже в продаже.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот.
9:20, и мы продолжаем. Вот с чем. Распоряжение замгенпрокурора Евгения Забарчука, в распоряжении его, он распорядился, то есть Евгений Забарчук, сказано, что группа по взаимодействию с представителями общественных правозащитных организаций... Все, я не могу читать эту хрень. Как он сам ее пишет, я не понимаю. Потом он может перечитать сам, если вот вслух...
А потом ее еще и перепечатывает газета «Ведомости»,
это какой-то ужас.
Закавычивая и сокращая по
Это русский язык? Это русского языка понимаю плохо. Я не понимаю.
Нет, это канцелярский язык.
Я не понимаю, что они писали. Не
ну,
понимание.
Надо нам с вами перевести, работа у нас такая.
Вот я вот дырсу узала практически. Когда я читаю хрень, которую пишет замгенпрокурора, извините, реально, правда, я чувствую, что я дырсу узала, что мне абсолютно ничего не понятно.
Ну, давайте
этого,
я попробую. Речь идет о создании комиссии, куда могут войти представители всяких общественных организаций, правозащитники, и психологи, и юристы, и специалисты в области лингвистики. В общем, нужна эта комиссия для того, чтобы... выяснить все же, какой смысл мы вкладываем в понятие экстремизма. Потому что речь идет об экспертной оценке литературы публичных выступлений за наличие в них признаков экстремизма. Вот. То есть не могут законодатели это сформулировать, давайте это сформулируем всем миром.
А
называется.
Знаете, почему сейчас так делается? Сейчас объясню вам. Потому что сейчас в суд идут каждый со своей экспертизкой. То есть вы, например, идете, например, вас кто-то обидел, например, ну, я не знаю. Вы заказываете в институте там какой-нибудь русского языка имени.
Ну, да, это да,
сами
да,
знаем
да,
кого.
Это известная история.
А кто-то идет к другому человеку. Дальше, значит, они нахмуривают брови страшно и говорят, вот здесь герундий, здесь вот деепричастный оборот, еще что-то. И потом судья все равно не может понять ничего из этого написанного, понимаете? Но Как идет экспертиза на экспертизу войною. Так вот, что хочет этот прокурор? Чтобы была единая какая-то, как Королевская Академия в Испании, понимаете? Вот если, например, я не знаю, там, Марина Королева была бы вот председателем этой штуки, и все. Вот сказала, что если скажу, да, извините, да.
Меня знаете, что вот у меня единственный вопрос, который меня мучает, это что, первый прецедент, когда нужно какое-то экспертное заключение, ведь когда, допустим, проводятся медицинские экспертизы, не идет больница на больницу, а морг на морг, например.
Да.
Когда проводятся экспертизы, связанные там, психические экспертизы, не идет там
идут.
Сербского на больницу имени Гамбургского?
Нет, там уже Александр Македонский идет на Гефестиона, на своего друга Гефестиона.
Ну, разве что так.
Или они под ручку идут и так далее. По-всякому бывает. В психиатрии как раз толкование возможно.
Толкование везде возможно. Условно говоря, в языке действительно огромное количество спорных моментов, литературном, в русском языке. Так у нас, если я ничего не путаю, то самой авторитетной организацией, которая выдает свои экспертные оценки, является вот Институт русского языка при Российской академии наук. Но это можно уточнить.
363-3659.
Вопрос как-то решается. Вот
лингвистические массы. Лингвистические массы. Позвоните нам, пожалуйста. Когда я учился в Университете дружбы народов, я любил позавтракать во время первой пары. И, ну, потому что, собственно, пищеварение, вы знаете, до первой пары никак не развито совершенно. И вот на первой паре, когда завтракал, подходил Белоус, у нас был такой декан Белоус, а он был из Западной Украины, и он говорил не очень хорошо, и он говорил, например, он мне говорил, он выискивал, понимаете, чтобы нас арестовать, он выискивал, а там экономисты и юристы еще учились в другом крыле, в кресте, в Дене. И он не знал, арестовывать его у меня или нет, а вдруг я экономист. И он смотрит так на меня и говорит, скажите, вы филолог? Он говорил так, филолог, ну, по-западноукраински произносил он. А потом все стали хохотать. Вот он говорит, филолог, и все хохочут и повторяют, потому что экономисты развязные, знаете, какие. Вот, а потом он, значит, решил исправиться. И он нас ходил по кафе собирать во время первой пары и подходил, и так проникновенно глядя в глаза, говорил, скажите, вы лингвист? То есть у него все равно не очень получалось, мы продолжали смеяться, говорили, что мы, в общем, правоведы. Ну, правоведам было выгодно быть уже тогда, понимаете?
Господин филолог, вы на самом деле вот этой трогательной историей лишили нас возможности послушать радиослушателей.
Неважно, я вам рассказал фенечку. Я не каждый день вам рассказываю такие фенечки. Пикуленко. Давайте переходить к Пикуленко. Лингвистические массы, которые я только что мобилизовал, уже не звоните. Все, пойдем к Сан Санычу. Наоборот, инженера звоните, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, ты блип, мы тебя разбудили. Ты где?
Доброе утро. Ну, я пока еще здесь, вот в аэропорту. К сожалению, в Москве пошел снег, и мы не можем вылететь.
Сказать тебе, какой снег?
Какой?
Ливневый снег.
Слабый
слышал?
Ливневый.
Слабый ливневый снег. Слыхал про такое?
Первый раз слышу, но это вот мешает залететь самолету, и вместо того, чтобы уже быть в Салониках, я все еще тут буйствую в аэропорту.
Саш, возвращайся на работу, как раз за 20 минут доедешь.
Да.
А что, Сан Саныч, тебя отправляет в Салоники? Ну, расскажи нам, пожалуйста, ты соскучился по салату по-гречески?
Ну, салат по-гречески и греческие там всякие деликатесы, наверное, нет. Но самое главное, это новый Subaru Forester. Это такой кроссовер с приличной управляемостью, как любой из Subaru.
Да.
Вот. Это новый автомобиль полностью, который... В
Салоники — это же на севере Греции, не правда ли?
Салоники — это практически Македония.
Это север где-то, нет? Нет?
Вот, почему...
Я открою Google, давай.
Да, чтобы... это север. Это
север?
Вот. Это Македония, это горы, и я могу сказать, что почему туда...
Там ли родились два проходимца Кирилла и Мефодия? Не помнишь? Я что-то
вот помню. Этого я не помню. Они к автомобилю не имели никакого отношения.
Они имели право к маркетингу, Сан Саныч. Я тебе объясню. Они по заказу моравского князя создали алфавит, с которым мы до сих пор мучаемся. Но когда моравский князь их послал, они, значит, украинцам его продали. Понимаешь, о чем я говорю? И когда они его продали украинцам, ну, через болгар, неважно, не имеет значения, все равно в результате русские мучаются. Понимаешь, из-за хохлов, моравцев и болгар русские мучаются до сих пор.
Ну, болгары тоже мучаются, на самом деле.
Мы должны нажимать постоянно Ctrl-Shift или Shift-Alt, А вот не было бы этого, если бы не было этих двух проходимцев, понимаешь?
Ну, естественно. Но так вот, я все-таки хочу вернуться. Почему именно там? Потому что мы проедемся по горным узким дорожкам. И чтобы действительно оценить такой автомобиль, нужно его попробовать на сложных поворотах, на не очень хороших, хорошего качества провинциальных греческих дорожках. И самое главное, как раз там проходят участки одного из этапов чемпионата Европы. И
Паралли,
да. И мы вот именно там и будем передвигаться завтра на этом автомобиле. Я надеюсь, что мы все-таки сегодня долетим туда.
А вот скажи, а бригада, которая у вас в субботу разыгрывала выигрыши, это она с тобой сейчас летит?
Нет, нет, это полетит в мае на ралли Сардинию 21 человек. Вот. Кстати, я самая счастливая девушка из Хабаровска, представляете? В Хабаровске будет желтый Volkswagen Golf с левым рулем, он один такой там будет,
Саш,
других там нет.
Скажи, пожалуйста, а скоростные допы у тебя там будут?
Ну, естественно, естественно. Для
теперь
того,
разъясните
в греческой провинции, чтобы можно было поездить быстро и оценить машину. Дело в том, что Форестер, кроме того, что неплохо себя чувствует на таких вот грунтовых трассах, он хорош именно вот в поворотах. То есть, представляете, кроссовер, который может ездить боком.
А Алиса, Алиса там есть? А то как-то Форестер, ну, как-то без деревьев.
А ты предпочитаешь, что лесник должен жить в лесу?
Конечно.
Но он неплохо себя чувствует даже внутри Садового кольца, как ты можешь заметить.
Саш, слушай, когда ты говоришь о поворотах на Форестере, я вспоминаю о трагедии с, ты помнишь, да, с сыном Маслюкова?
Да, ну, я надеюсь, что мы не будем изображать из себя великих чемпионов.
Осторожнее.
Просто
осторожнее.
Попробуем автомобиль в естественной его среде обитания.
Скажи, ну ты выйдешь на нас через 20 минут? Мы
да, через 20 минут еще выйду. Я сейчас как раз пойду проходить дальше все эти процедуры.
Хорошо, через 20 минут с ботинками в правой руке и с носками в левой ты нам будешь докладывать, ладно? Счастливо. Он там одет.
Вопросы, кстати, уже, да, Саш, спасибо. Вопросы, кстати, уже.
Спасибо тебе.
Тебе приходят, плюс 7-985-970-45-45.
Разувают, он сидит в Домодедове. Так что он будет...
Последний раз, кстати, не разували. Там
да
уже такие
вы.
Эти кабины, руки ставишь, ноги на ширине плеч, и тебя просто сканируют.
Правда?
Правда.
Вас облучают, то есть. А ботинки жалеют, их направляют в другую облучалку, знаете? Хорошо, вернемся после новостей.
Разворачивайтесь в марше!
9:35 к нам пришел Лев Гулько.
Доброе утро.
Прессы. Доброе утро.
Да, доброе утро. Я начну с издания газета «Дослужиться до небес», называется публикация. Поскольку в распоряжении газеты оказалась справка, только за январь текущего года в вооруженных силах России получили тяжкие телесные повреждения более 1500 человек, а за прошлый год увечья различной степени тяжести получили 24 тысячи военнослужащих, покончили с собой 224 человека. Эти данные содержатся в подготовленной аппаратом Минобороны справке к сегодняшнему заседанию комиссии Общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Вот эта справка оказалась в распоряжении газеты «Дослужиться до небес». То есть, вот, как выяснили эксперты, шансов покончить с собой у российского военного в 1,5 раза больше, чем у американского. Издание газеты, там есть подробности. А дальше газета «Коммерсант». Следствие ищет долги в Минфине. Проведен обыск по делу Сергея Старчака. Сотрудники Следственного комитета при прокуратуре провели вчера обыск, выемку документов в здании Министерства финансов на улице Ильинки. Сотрудникам Минфина участники следственных действий сообщили, что проводится сбор дополнительных доказательств по делу заместителя министра финансов Сергея Старчака, обвиняемого в попытке хищения госсредств и превышения должностных полномочий. Обыск, возможно, связан с подготовкой к очередному продлению срока заключения чиновника. Следствие хочет выйти в суд с новыми уликами. Вот подробности, так сказать, этого обыска, какие есть и в газете «Коммерсант».
А знаешь, сегодня праздник, День Парижской коммуны?
Сегодня?
Да.
День Парижской коммуны? Нет,
да.
Не знаю.
Коммунары восстали против угнетения.
И чем это кончилось?
Кончилось это торжеством человеческого достоинства. Понимаешь, если бы они не восстали, то, может быть, у них были бы
они,
выборы.
Они, правда, там тоже кого-то резали со страшной
очень
силой,
даже,
да?
Но, тем не менее, они
хорошее
боролись...
достоинство, когда
они речь. Боролись за человеческое достоинство. Если бы этого не было, у них бы выборы были такие же, как у нас.
А мне почему-то это как-то с обувью как-то связано. Это же связано с обувью,
нет,
правда?
Есть,
без сомнения,
была
да.
Парижская
они все были босые.
Да.
А поэтому и так далее.
А потом в галошах появились.
Да, понятно.
Да. Но когда восстают и режут, тоже не очень приятно.
Не смейтесь над нами революционерами.
Над вами революционерами.
Если не восставать, то на вас будут ездить.
А если восставать, то вас будут резать.
Тоже.
Нет, выбор, знаешь, невелик.
Да,
лучше ездить, верно. Чем резать.
Это тоже называется. Верно.
Или наоборот.
Тут каждый решает.
С праздником, уважаемые революционеры.
Дальше. С праздником.
Смысле,
с праздником.
Которые...
Там Марианна была на баррикадах.
Ветераны Парижской коммуны.
Вот. Именно.
Из Исра возродится пламя. Сейчас я поясню, что это такое. Это газета «Московский комсомолец». Институт современного развития, который организуется, должен сделать Медведева самым народным президентом. Собственным мозговым трестом обзаведется сегодня Дмитрий Медведев, как стало известно московскому комсомольцу, в здании бывшего Дома культуры завода «Красный пролетарий», в народе его называли раньше «Кырпыр». Должно состояться открытие личного аналитического центра избранного российского президента Института современного развития. Чтобы подчеркнуть важность нового органа, сам Дмитрий Анатольевич займет в нем пост председателя попечительского совета. И журналисты пишут, что очень похоже, что речь идет о попытке воссоздания на новом уровне гремевшего в начале путинской эпохи знаменитого центра Грефа.
Скажи, пожалуйста, а кто будет главным мозгом в этом учреждении? Синк-танк такой. Кто там будет главный?
Да, понятия не имею. Главное будет Дмитрий Анатольевич.
Я бы просил туда Маркова, известного политолога. А, ну, Маш, давайте походатайся.
Ну, поинсценируйте.
А? Маш, давайте.
Нам надо еще трудоустроить очень концептуального Владислава Суркова.
Нет, он недоучка. Нет, давайте Маркова. Он философ, он в Артеке устраивал как-то философские чтения, меня даже звал. Давайте Маркова туда отправим. Давайте, Марков будет. Тогда будет весело жить, потому что так вот поставят какой-нибудь недоумка и все, и потом что.
Среди руководителей рабочих органов института значатся многие ведущие российские эксперты. Например,
вот, слушайте.
Непосредственным руководителем института. Фиг вам, а не Марков.
Кто, извините?
Председателем его правления будет известный экономист Игорь Юргенс.
А, Юргенс. Так что они деньги там считать хотят все время? Что...
Кроме
да,
него...
Руководитель...
А думать-то кто будет?
Кроме него рулить созданием для Медведева аналитических продуктов будут не менее известные экономисты Владимир Мау и Руслан Гринберг.
Мау известный.
И Гринберг тоже известный.
Известный. Но... Да. Они все время деньги собираются там считать?
А кто думает?
Мау тоже думает хорошо, и Гринберг...
Нет.
Так нужен же народный президент.
Еще один интересный нюанс. В списке членов правления, кроме традиционно близких к Кремлю экспертов, вроде социолога Аслона и ректора МГИМО Туркунова, есть и несколько полуоппозиционных фигур. Например, борец за права потребителя Александр Аузан, ведущий российский спец по социальным вопросам Евгений Гонтмахер. Часто занимают по отношению к инициативам власти
определенно
критическую
позицию. Из всех, кого я слышал, действительно, мы говорим Мао, подразумеваем Гайдар, это понятно, дальше проехали, дальше. Аслон действительно не глуп, но кто из них будет думать теперь, непонятно?
Все будут думать,
нет,
Сереж,
это коллективный разум, это называется коллективный разум.
Да должен быть хоть один мудрый человек, умный какой-то, философ. Все-таки Маркову есть место, находится Сергею Маркову место, согласитесь.
Что-то вы лоббируете,
знаю,
его интересы очень активно. Это подозрительно, правда, Лев Моисеевич?
Мне нужно шоу, товарищи. Понимаете, я здесь работаю над тем, чтобы сделать жизнь веселее. Понимаете?
Жизнь Маркова.
Без Маркова. Это будет унылое
шоумен
такой, Мау будет
шоумен.
Мау будет там причмокивать.
Мало нам шоу,
нет, конечно,
других местах.
А нам нужен Сережа Марков, чтобы зажигал. Вот в чем дело.
Всему свое время. Сережа Марков. Вот Сербия зажигает. Вот туда, может, Сережу Маркова, как ты говоришь, для того, чтобы как-то конфликт притушить все-таки. Mm-hmm. Человек, он деятельный, действительно. Москва предпочитает осторожные оценки взрывоопасной ситуации на Балканах. Об этом пишет независимая газета. Да не только независимая пишет о том, что происходит сейчас в Сербии. А как вот стало известно независимой газете, Миссион может ограничить поездки в Косово белгородских политиков. Так они, по-моему, и сами и так не поедут туда. Поскольку ситуация там, конечно, не из лучших. Вот. Но, тем не менее, Москва вновь призвала к диалогу между Белградом и Приштиной, однако шансов на его возобновление практически нет, этого диалога. Так что, чего там японцы признали Косово в надежде на то, что будет тихо, будет громко, да, как говорили некоторые. Дальше обратил бы внимание на новое известие. Банкроты с партбилетом. Политическим рынком России все увереннее правят законы бизнеса. В результате изменений в избирательном законодательстве после недавних думских выборов непарламентские партии оказались перед новой проблемой. Это не проверки Росрегистрации, не арест региональных лидеров теперь, а угроза финансового банкротства, как пишет новое известие. Не попавшие в нынешнюю Думу партии остались должны сотни миллионов рублей. Ну, вот, например, с июня этого года Союз правых сил, позиционирующий себя как партия среднего и малого бизнеса, планирует ввести членские взносы, предполагаемый размер которых от 100 в месяц до 500 рублей в год. По мнению экспертов, партийное пространство России давно живет по законам бизнеса, не выдерживающие конкуренции партии вынуждены объединяться в тресты, в кавычках, иначе им грозит поглощение госмонополии.
От 100 в месяц. Послушайте, СПС, Союз правых сил, это вот эти вот три толстяка из отвратительной, вот эти отвратительные сказки. Они будут по 100 рублей, они будут по 100 рублей в месяц платить.
Не они, а эти члены.
Позор. Да они в казино больше остались. О чем ты? Позор.
В каком казино, скажите?
Да у нас больше дают. Да что ты говоришь?
Какой больше? Что вы?
У нас, знаете, какие взносы?
Какие у вас взносы?
У нас 1% взноса.
1% от чего и в какой промежуток времени?
Не разменивайте тему. После 10 поговорим. Я расскажу, какие у нас взносы.
Хорошо, договорились.
Ну как?
Значит, для тех, кто интересуется проблемами дорожного движения и правилами, сегодня такой правовой комментарий на закон дает российская газета, в ней, вернее, для нее специально Департамент обеспечения безопасности дорожного движения разъяснил, какие статьи обновленного кодекса об административных правонарушениях должны применяться в различных случаях проезда через сплошную. ГАИ впервые дал разъяснение, когда выезд на встречку не карается лишением прав, там на 12-й странице есть схемы.
Все схемы есть. Смотрю.
Пожалуйста.
Да.
Спасибо тебе большое.
12-я страница. Я сейчас закончу.
Комсомольская правда. Как хочешь, так-то время уже вышло.
Комсомольская, как хочешь. Так
можешь еще
Комсомольская
интересно
правда, же. Поскольку когда-то ученые занимались исследованиями русского генофонда и провели его российские и эстонские генетики. Вот один из участников исследования, автор статьи о происхождении русского генофонда, сотрудник лаборатории популярной генетики, человека, медика генетического научного центра Российской академии наук Олег Балановский, рассказал комсомолке о генах и корнях русского и некоторых других народов, которые населяют
Скрой,
Россию.
Пожалуйста, самое интересное.
Нет, ничего интересного. Нет,
тоже ничего интересного.
Есть, там, по-моему, есть, самое интересное, есть, что у нас типов, нет... Есть характерные представители северного русского типа, а так есть, так сказать, такой южно-центральный русский
но
тип.
Но нет азиатского, нет
мы
восточного гена.
Мы
понимаете?
Это знали без них.
И еще
знали
одно,
без них. Мы все время
то,
говорим,
что
татаро-монголы одно... растворили.
Нет, но ты знаешь, нет, какой это... вклад в генофонд нет, русского он... народа внесли гуны? Вот мы гуны.
Сейчас начнем
все, давай, все, не
следующее будет про хетов, Лёв,
вот,
пора заканчивать.
Нет, просто Лёв, вот все. То, что говорит Олег Балановский. Все народы в какой-то степени родственны друг другу.
Ура, надо все
это как он угадал.
Вот новый разворот.
Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт. Больше, чем просто интернет. 975-8282.
Ты что себе думаешь? Реклама.
В жизни прав тот, кто сверху. Дотянись до неба рукой. Взгляни на старую Москву с высоты птичьего полета. Компания «Капитал Групп» представляет ЖСК «Скайхаус» рядом с метро «Октябрьская». 4 современные высотки в историческом центре Москвы. Жилой комплекс ЖСК «Скайхаус». Стандарт нового времени от компании «Капитал Групп». 771-7777.
Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту комфортабельного MacBook Air. Обратите внимание на необычайно тонкий корпус. Одно легкое движение, и перед вами раскрывается целый мир. Ультрасовременная технология Multitouch сделает общение еще приятнее. Продолжительность полета с MacBook Air не менее 5 часов. Наслаждайтесь новым ноутбуком MacBook Air.
MacBook Air. Изысканная утонченность бизнес-класса. класса.
С 14 марта всего в нескольких магазинах Москвы. Следите за информацией на сайте bestmag.ru.
Как стать хозяином своих эмоций? Как не поддаться беспричинной тревоге? Как обуздать стресс? Если напряжение не спадает, принимайте новое нелекарственное средство «Пустырник Форте» от компании «Эвалар». Впервые действие пустырника многократно усилено элементами спокойствия, магнием и витамином В6. Снять тревогу и раздражительность без сонливости и привыкания поможет «Пустырник Форте». «Пустырник Форте». Стань хозяином своих эмоций. О возможных противопоказаниях читайте в инструкции.
Найти себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Работать хотите или нет? Алексей Осин пришел. Здравствуйте, Алексей. Давайте все.
Мы не просто хотим вам работать.
Как,
мы
вам
хотим
как сказать, да или правду?
Легенькую
говорите правду,
я
буду читать. Я читаю пока про сплошную двойную, которую надо пересекать.
Все. А мы поговорим о спорте.
Давайте,
да.
Ну, это какие-то посторонние вы темы исследуете в рабочее время.
Большинство людей сейчас слушают нас в машинах. Послушайте, действительно. За обгон и так далее. Сейчас разъяснение в российской газете, когда у вас лишение прав, когда не лишение. Сейчас потом я расскажу. Вот сейчас Алексей Осин.
Хорошо. Ну, главная тема, конечно, вот этих всех дней, она, я думаю, что будет актуальна еще даже несколько месяцев, это вот эти самые протесты, вернее, требования бойкота Олимпиады, которые раздаются из разнообразных уст. Я с удивлением узнал, что Ричард Гир, оказывается, среди, чуть не председатель вот комитета, за который борется за свободу Тибета от Китая.
Ну, потому что нет, Ричард Гир действительно, он очень это любит, он к этому прикипел душой, к этой тибетской культуре.
Я только не понимаю, при чем тут Олимпиада? Вот мне совершенно непонятно, абсолютно.
Нет, ну, как я понимаю, ни одно государство еще не заявило официально о том, что призывает бойкотировать Олимпиаду и не собирается этого делать. Но, тем не менее, просто-напросто Ричард Гир защищает как может. Вот.
Спилберга вот вытащили из процесса.
Ну, правильно, да, они это любят, они этим увлекаются.
Нет, я не понимаю, при чем тут Олимпийские игры. Решение принято, кстати говоря, не Китаем. Если бы Китай сказал, мы у себя проводим Олимпиаду, и другие сказали, а мы к вам не поедем, потому что у вас плохо. Решение принял Международный Олимпийский комитет, в котором, в частности, есть представители Соединенных Штатов Америки, стране, как гражданин, который является Ричард Гир. Более того, почти все спонсоры крупные Олимпийского комитета международного и Олимпийского движения тоже американские компании. Они вообще крутят и вертят этим Олимпийским движением просто как хотят. У меня вопрос тогда. Какого, извиняюсь, многоточия они отдали Олимпиаду Китаю? Вот зачем они это сделали? Вот если бы они этого не отдавали, не было тогда проблем. Изначально надо было правильно поступать тогда. А сейчас, получается, приняли решение не китайцы, а некая общественная организация, как то Международный Олимпийский комитет. А теперь, значит, хотят сделать так, чтобы спортсменам было плохо. Пострадают только спортсмены.
Хочет-то кто? Хочет Тибет, который лоббирует свои интересы. Им на твою Олимпиаду совершенно ничем образом наплевать.
А мне наплевать на Тибет, если честно. Ну, вместе так, и на Ричарда
Гира. Так и, пожалуйста, каждый играет свою игру, понимаешь? Какие?
Но ведь что происходит? Сейчас через пару недель начнется эстафета Олимпийского огня, которая, в частности, пройдет и по Тибету тоже. Или же надо менять маршрут, потому
пройдет,
что они...
Пройдет.
Они нормально. Непременно будут устраивать...
Да ничего они не будут. Все, вот я вам говорю. От имени по поручению ЦК КПК я спешу сообщить.
Или от имени Далай-Ламы в изгнании.
Все будет хорошо. Все будет хорошо.
Но не у всех и не сразу.
Пройдет огонь, все будет, да. Пойдет. Несмотря на то, что Тибет существенно выше, чем Олимп, все будет хорошо. Все
нормально.
Вот тибетские игры тогда пусть устраивают, если они выше. Гималайские, медведи и игры. Ну, в общем, сегодня просто история продолжилась с заявлением китайских руководителей на сей счет. Они прямо открыто заявили, что тибетцы хотят сорвать Олимпиаду.
А тибетцы, по-моему, этого не скрывают особенно.
Ну, в общем, Далай-Лама через своего представителя накануне у нас в эфире сказал, что Далай-Лама хочет, чтобы Олимпиада прошла в Китае без всяких проблем. Уж не знаю, как это связано одно с другим, но тем не менее. Вот такие вот борения. Ну, для тех, кто все-таки хочет больше спорта и результатов, напомню, что накануне 2/4 финала чемпионата России по хоккею было сыграно, один из которых определил полуфиналиста. Локомотив из Ярославля выиграл у СКА со счетом 2-1, выиграл серию выигрывает 3-1. Вот парадокс. Яшин весь сезон спал, наш один из знаменитейших наших хоккеистов последнего десятилетия. А тут просто-таки выдают феерические матчи. Из двух шайб двух поучаствовал, и забил, и отдал. Эта команда выиграла 2-1 и вышла в следующий круг. Ну, а «Магнитка» и «Динамо» непонятно во что играли. Вроде хоккейная команда, счет 0-0 на протяжении 60 минут игры, еще плюс овертайм. В серии «Булитов» победила «Магнитка», тем самым решающий матч пятый состоится в Магнитогорске. Ну и еще порадуюсь за Вячеслава Быкова, первый из российских тренеров, наверное, тоже последнего 15-летия, я даже сказал, который лично поедет за океан, чтобы говорить с хоккеистами на предмет участия в чемпионате мира. Это ценно, потому что раньше все это телефонами, факсами и так далее. Ну и сегодня чемпионат мира по фигурному катанию открывается. Welcome.
Спасибо большое.
Вот новый разворот.
Хе, павлины, говоришь?
Реклама.
Наша печень подобна фильтру, который очищает организм от шлаков и токсинов. Но не надо забывать, что печень сама нуждается в регулярных чистках. Воспользуйтесь проверенным нелекарственным средством Ависол. Ависол буквально промывает печень, предупреждая застой желчи, что препятствует образованию камней. Ведь в сложном составе Ависола удачно сочетаются вытяжка овса молочной спелости, желчегонные травы и масло куркумы. Такая бережная чистка пойдет на пользу всему организму. Ависол – бережная чистка печени от шлаков и токсинов. БАТ не является лекарством.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. Ученые раскрыли тайну славянской крови. Татарские гены не обнаружены. Финансовые пирамиды. Как распознать мошенников? Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал службы.
Разворачивайтесь в марше!
9:53, и прежде чем мы дозвонимся, а мы пытаемся дозвониться до Сан Саныча Пикуленко, я расскажу о публикации в российской газете, очень важной. Все-таки выступили с разъяснениями гаишники, когда на замнач деп обеспечь безопасность ДОР-движ МВД Владимир Кузин дал официальное разъяснение про правоприменение КОАП. Теперь смотрите чего. Значит, действительно, когда вы выезжаете на встречку, чтобы обогнать машину, пересекая сплошную, лишение прав от 4 до 6 месяцев. Дальше. Да. Если вы стоите в левом ряду, Маша, и хотите под стрелку повернуть, стрелка зажглась, а там стоят люди, которые, в общем, хотят ехать прямо, и вам мешают повернуть под стрелку. Угу. И вы тогда через сплошную, сколько-то метров 50, скажем, долетели, и пошли под стрелку под свою. Тоже лишение прав от 4 до 6. Угу. Дальше. Если стоит машина, включив аварийку, занимая всю полосу, например, колесо меняет, да, не съехал он на обочину, то вы можете проехать по встречке, можете, если только нет возможности проехать справа. Если справа обочина чистая, имели возможность, а все-таки выехали на встречку, 1500 штраф.
Так.
Сан Саныч, доброе утро тебе.
Доброе утро.
Сан Саныч, хорошо, я дознакомлю людей. Сегодня публикация в российской газете по пересечению сплошной.
Так.
Дальше, смотрите, Сан Саныч и все слушатели. Штраф от 1000 до 1500, если просто развернулся через сплошную.
Правильно.
И штраф, если влево повернул в проулок, через сплошную, просто повернул в проулок, 1000-1500 рублей.
Да, это правильная трактовка, потому что
ГАИ еще последнее, до этого... Да.
Вместе с судами. Трактовал это как выезд на встречную, что влечет за собой лишение.
И смотри, еще 100 рублей всего штраф, если выезд со двора. Например, со двора выезд только направо, и сплошная в лоб идет, да?
Да.
На узенькой дорожке ты со двора выезжаешь. И ты все-таки поехал налево и пересек сплошную, штраф 100 рублей. Сказал Владимир Кузин, который не какой-нибудь там кто-нибудь, а он замначдеп обеспечь безопас ДОР-движ МВД, понимаете?
Ну да, это большой вот начальник.
Большой начальник. Сам он пересекает, что хочет, куда хочет. Все.
Саша, конечно. Вот Кирилл пишет, есть в правилах понятие объезд препятствия по встречной полосе. Штраф 1500 рублей. Что такое препятствие, в правилах не сказано. Поэтому любая езда по встречке разрешена, поскольку препятствием может быть все, что угодно.
Ничего подобного. Препятствие это то, что вот сломался в правом ряду, узкая дорожка, в правом ряду сломался грузовик. Вы волей-неволей объезжаете его по встречной.
Угу. Вот.
Поэтому, хотя я считаю, что, вы знаете, в правилах было хорошее, что ГАИ обязано обеспечить не менее 3 метра полосы для проезда. Угу. То есть, если сломался грузовик, они обязаны устранить эту помеху. Если работают дорожники, значит, они обязаны быстренько нам выложить конусами объезд А они, как правило, прячутся после такого грузовика и прочего и штрафуют всех за выезд на встречу.
А, вопросы. Что можешь сказать о Citroёn C4 Picasso, город дачи, двое детей?
Вы знаете, если в таком случае лучше взять C4 Picasso короткий, не Гран Picasso, замечательный автомобиль. Про него можно рассказывать часами, потому что, чтобы перечислить все скрытые полости, нужно, наверное, часа полтора. Чтобы рассказать о освещении багажника, который, фонарик которого можно взять с собой, потому что в нем аккумулятор. Там есть полочки, там есть мультимедийный комплекс. Там до половины автомобиля сверху стеклянная крыша. Все хорошо, все. Но надежность Citroёn, к сожалению, иногда доставляет много хлопот владельцам.
А дизайн там пикассошный или не пикассошный?
Нет, дизайн очень стильный. Дизайн очень стильный.
Саш,
потому что вот этот боковой изгиб на задней дверце, относящий нас ко временам XM, ну, красивый автомобиль, французский, красивый, стильный.
А, да художник, в общем, тоже был ничего. Саш,
насчет художника ничего не могу сказать.
Я понимаю.
Художник был Пикассо.
А это нет, я посмотрел в словаре, там говорят и так можно.
Ну, правильно. А Nissan Micra или Peugeot 206 для девушки, Саш?
Вы знаете, все-таки Nissan Micra я бы выбрал. Почему? Потому что, ну, уже устаревший 206-й... И
хорошо.
Явно проигрывает у нас.
Саш, не уходи, не уходи. Сейчас мы включим такую музычку и потом снова с тобой. Давай, не уходи.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Часов 8 минут, вторник, 18 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Наталья Косова, звукорежиссер в студии, Мария Майерс, ведущая этой программы. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Сергей Доренко.
Как вы поживаете?
Как поживает ваш доллар?
Слушайте, а доллар-то плевать нам, он там же и поживает. 1,57 что-то квасится там. Сейчас хотите, посмотрю, реально для вас, действительно. 1,5769. Ничего он такого не эволюционировал за это время.
Ну, я тоже не эволюционировал.
Уж точно не революционировал. Поздравляю всех с Днем Парижской коммуны.
Несмотря на День Парижской коммуны.
Да. Ну, расскажите про это воспитателя, что вы сказали в его защиту.
А у меня женская солидарность.
Правильно.
Я, в общем, тут ничего против не имею.
Что?
А, вы слышали в новостях в Москве,
или
на Ленинском
слышали,
проспекте, у музыкального воспитателя детского сада номер 52 угнали автомобиль Lexus RX-330.
Ну и что? Наверняка старая трехлетка.
Как сообщили в правоохранительных органах, неизвестный, воспользовавшись невнимательностью женщины, и поэтому я настаиваю
это
на женской
женщина.
Солидарности.
То есть она воспитательница детского
автомобиль.
Сада? Да. Воспитательша детского сада подъезжает на Лексусе RX-330, не бог весть что, потому что наверняка американская трехлетка.
Подождите, 1 100 000 рублей. Это
что?
Сколько у нас получается? Это 40.
Это она рассказывает потом гайцам, не верьте ей.
Ну, 1050,
не верьте
можно.
Ей, не верьте, не надо.
Почему?
Значит, и потом вдобавок, она воспитательша, у ней мужик ейный, может быть, даже какой-нибудь замзав отделом где-нибудь в министерстве. Тогда понятно, почему у него Лексус.
Конечно.
Ну и так далее, понимаете? Не надо так сразу
это,
чернить
кстати,
человека.
Это, кстати, по-моему, наоборот. Да кто же чернит этого человека? Я, например, мало того, что выражаю женскую солидарность, сочувствую, так еще и я честно восхищаюсь женщинами, которые, несмотря на своих богатых мужей и ухажеров, не становятся моделями и певицами, а продолжают честно
садик.
Зарабатывать деньги, конечно.
В лесу
потому что
срубили елочку, поют все время.
Если я по профессии, допустим, учитель, библиотекарь или воспитатель детского сада, это никаким образом не связано с тем, кто у меня муж. Муж у нас волшебник, понимаете?
Я все понимаю. А слушай, ну правда, она поет с ними вот это вот «Срубили нашу елочку под самый корешок» же садистская песенка.
Я злой, страшный, серый бог.
Который учит наших детишек.
Я поросяток знаю.
Рассказывайте про СПС, это гораздо более садистская история. Значит, они задолжали денег.
А вас волновала история с СПС?
Нет, СПС так, для затравки. По-настоящему меня заинтересовало яблоко больше.
Разные. А, ну в этом смысле истории одинаковые. Но в «Известии» пишут о том, что законы бизнеса рулят современной российской политикой, особенно после соответствующих изменений, внесенных в избирательное законодательство. В общем, смысл в том, что партиям, не прошедшим в парламент, грозит финансовое банкротство. Все очень просто и очень примитивно. Значит, воспользовались возможностью партии бесплатно рекламировать себя на телевидении и в прочих средствах массовой информации, а теперь будьте любезны возместить те деньги, которые вы, значит, соответственно, которые на вас были потрачены.
У меня есть криминальное сознание какое. Вот мое криминальное сознание как работает, я объясню, потому что я не могу его выключить, оно все время работает. Смотрите. Союз правых сил, позиционирующий себя как партия среднего и малого бизнеса, планирует ввести членские взносы, я читаю по газете, предполагаемый размер которых от 100 рублей в месяц до 500 рублей в год. В год. Понимаете? Ну, чего? Не густо.
Не густо.
Значит, но их членов партии много, понимаете? Умножаем все это дело. И, в принципе, можно написать побольше. Можно, например, какие-то члены партии сдадут побольше и так далее. То есть я бы, если бы я был криминальным каким-нибудь советником в СПС, но я не криминальный советник в СПС, обратите внимание, я бы посоветовал действительно формально внести членские взносы, а под это отмывать деньги, которые, например, то есть как бы говорить, что это членские взносы, люди там будут расписываться какие-то, неважно, кто там будет разбираться в этих подписях, правильно же, внутрипартийные подписи.
Ну.
А под это отмывать кэш. То есть тогда, понимаете, тогда Путин сказал, вот тогда он сказал осенью, что, мол, как плохо, что деньги из структур близких к РАО ЕС поступают на партийные всякие дела. Он сказал так, да, об этом писало много пресса. А теперь и стало стыдно сразу, что вот, мол, Путин засек и не велел. А теперь, если бы я был криминальный авторитет, я бы сказал, ребята, а вы введите членские взносы. И под эту фишку, что это членские взносы не надо собирать, у вас там это маня, которая в приемной распишется за всех. А под это отмойте кэш.
Не, ну подождите, я не понимаю, как это связано с тем, что просто-напросто на данный момент речь идет о жизнеспособности этой партии. Был бы у них много неотмытого кэша, стали бы они
разрешили
свои особняки
бы им, разрешили
продавать
бы
в центре
им,
Москвы.
Разрешили бы им сделать так, как это делалось во многие другие компании разными партиями, то есть из какой-нибудь крупной корпорации просто взять донорскую помощь, да? Если бы разрешили, то не было бы никаких долгов, собственно говоря. Как они раньше жили, по-вашему, без членских взносов? Как вы думаете? Ну так вот, дальше идет разговор про яблоко. А с яблоком вовсе худо, потому что партия пишет газета. Какая-то у нас новое известие, да?
Это новое известие, да.
Партия яблока и вовсе на выборах пошла ва-банк. Не имея толстого кошелька, яблочники полностью использовали возможность так называемых бесплатных телеэфиров и газетных материалов на 170 миллионов рублей. Мы надеемся, что все-таки соберем деньги. Сейчас вот развернули работу по сбору добровольных пожертвований и пытаемся привлечь спонсоров, заявил новым известиям зампред «Яблоко» Сергей Митрохин. Вот это как будто их спасет. То есть новая основа.
Ну, а может быть, их все-таки спасут тайные переговоры, то есть такие тайно-явные переговоры с Владимиром Путиным?
Тоже тема. Это тема вообще кричащая. Ну, должен ли Явлинский рассказать, как требуют от него члены его партии, о чем он тайно говорил с Путиным? Потому что он дал понять, что пригласил его Путин, то есть это не просьба Явлинского была. Мы полагали, думали и надеялись, что Явлинский просто сам попросился на встречу для того, чтобы поговорить про Резника, который у него в заложниках. Но Явлинский как бы дал понять, что звонок и инициатива встречи исходила все-таки от Путина скорее. И таким образом Путин с чем-то позвал Явлинского и что-то предлагал, но поскольку это абсолютно неизвестно, то теперь члены партии, в том числе питерской организации, требуют, чтобы Явлинский рассказал, надо рассказывать или не надо, и что рассказывать. Но давайте прежде все-таки про финансовую основу партии два слова спросим.
Конечно.
363-3659. Вы думаете, на членские взносы в современной России может прожить партия без каких-нибудь десятков миллионов долларов, которые вкатывают по повелению Кремля, монополии и всякие крупные олигархические структуры, вот нужным, хорошим, правильным партиям, которые договорились с Кремлем, по слухам, как будто бы отваливают десятки миллионов долларов различные олигархические структуры. Кому велено, тот и отвалит.
Ну, не забывайте о том, что многие представители этих крупных олигархических структур входят в эти самые партии, это не считается зазорным. То есть там бизнес и политика уже давно идут рука об руку, и, в общем, не стесняются этого.
В некоторых партиях. В некоторых, конечно. В некоторых просто велят. Просто велят, говорят, вот вы, так сказать, да, но вот а сюда вот немножечко занесите, там, не знаю, 30 миллиончиков.
И заносят, и, в общем, по-моему,
30 миллиончиков занесите кэш, и все, и пожалуйста. Но даже была публикация, если не ошибаюсь, в «Новой газете», что это как-то центрально перераспределяется. То есть госкорпорации и всякие другие олигархические структуры не несут партиям, а несут в координационный центр единый, а он уже распределяет кому сколько, что, чего, куда и так далее. Хорошо.
И 36... еще они с вас же берут членские взносы в размере 1%.
Чего?
Нет. Какой кошмар.
Вы нас-то за что?
Какой ужас.
Мы честные, как раз наоборот.
Так вы-то, конечно, честные.
Мы наоборот честные, понимаете? Мы все время честные.
Можно быть наоборот честными.
И от этого такие тоскливые, как вы тут. Конечно.
Можно быть просто честными, а можно быть наоборот.
А они вот бесчестные, лихие. Понимаете, лихие.
Да,
пожалуйста. Кучерявые всякие. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, на членские взносы может ли сегодня любая партия в России провести избирательную кампанию, вот полный цикл?
Нет, конечно. Я раньше работал до 2003 года председателем исполкома одного из региональных отделений СПС. Я точно знаю, что эти членские взносы – это сущие крохи. Их сдает, наверное, 5% от всего списочного состава партии. Все остальное – это только спонсорские пожертвования, на них проводится избирательная кампания.
Вы что-нибудь слышали о спонсорских пожертвованиях, которые делаются централизованно по команде от координационного центра близкого к Кремлю или что-нибудь в этом роде?
Ну, насчет Кремля не знаю. Я могу сказать о бизнес-структурах, которые близки, но тогда были к прошлому руководству партии, которые были в правительстве. Там было такое, что есть команда на... для крупных промышленников, и они делали взносы. И местные тоже, их подразделения тоже делали взносы.
Но местные как? Вот смотрите, например, город областной, да?
Да.
С населением возьмем, ну, я не знаю, давайте возьмем город такой в 500 000.
Угу.
Подходит? Значит, вся элита друг друга знает, точно.
Угу.
Они точно все там почти парятся в одной бане, ну, или там в 3-5 банях, правда?
Да.
И они живут тесно как-то, тесно понимая, кто чего делает. Так вот. Когда вы говорите какому-то какому-то бизнесмену, он же пойдет к губеру спросить разрешения?
Раньше он не ходил к губеру просить разрешения. Раньше, по крайней мере, в нашем регионе была такая возможность класть яйца в разные корзины. Поэтому все крупные предприниматели, они могли... И в «Единую Россию» отнести, тогда в «Единство», и в СПС, и в «Яблоко». Это их никак не преследовали.
Но это с Ходорковским это закончилось, правда же?
Да, конечно.
Да, потому что Ходорковский по известиям из ЮКОСа пошел к Путину и сказал, вы знаете, я хотел бы в 2003 году помочь коммунистам и «Яблоку». Вы помните, что ответил ему Владимир Владимирович и по этим же слухам? Он сказал ему, попробуйте, Михаил Борисович, попробуйте. Да. Хорошая идея, попробуйте, да, попробуйте.
Да.
Вот, хорошая идея. Да, спасибо вам большое за звонок. 363-361.
Ну, видимо, Григорий Алексеевич с тех времен поступает значительно мудрее, чем Михаил Борисович.
Попробуйте, Михаил Борисович, попробуйте. Хорошая идея, да, попробуйте. Да, хорошо, расстанемся на минуточку и возобновим наши отношения.
Разворот.
Как это по-русски?
Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Своих соседей я люблю. Это Степанова из 35-й. Это Марина Витальевна из 19-й. О, а вот и Егоров с работы вернулся.
Всего этого вы не услышите, если купите квартиру в жилом квартале «Подольские просторы». Компания «Главмостройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Наша печень подобна фильтру, который очищает организм от шлаков и токсинов. Но не надо забывать, что печень сама нуждается в регулярных чистках. Воспользуйтесь проверенным нелекарственным средством «Ависол». «Ависол» буквально буквально промывает печень, предупреждая застой желчи, что препятствует образованию камней. Ведь в сложном составе ависола удачно сочетаются вытяжка овса молочной спелости, желчегонные травы и масло куркумы. Такая бережная чистка пойдет на пользу всему организму. Ависол – бережная чистка печени от шлаков и токсинов. БАД не является лекарством.
Фонд Святослава Рихтера и «Эхо Москвы» представляют «Людвиг ван Бетховен». Скрипичный концерт и симфония номер 5 «Приношение Рихтеру». 23 марта в Большом зале консерватории. Дирижер Теодор Курентис.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на «Эхе». 959-05-51.
Разворот.
10:21, мы продолжаем, еще примем пару звонков, да? Поехали.
Давайте.
363-3659. Возможно ли финансирование партии современной полного цикла избирательного за счет членских взносов? Полный цикл мы включаем, вот сейчас он начался, ведь правда?
Вы имеете в виду еще 4 года впереди?
Ну а в чем цель партии? Цель партии в том, чтобы предложить нам проект будущего, продать его нам, да, чтобы мы его купили.
Значит, вот за членские взносы.
Но они должны присутствовать таким образом не последние 2 недели, а прямо сейчас должны начинать присутствовать.
Совершенно справедливо.
Они должны заявлять важные позиции.
Подождите, вопрос стоит о том, что там половина из них, как минимум, половина должна обанкротиться. А те, которые в парламенте, они и так продают вам свои идеи на законодательном уровне. Совершенно не обязательно.
363-3659, наш телефон. Фон прямого эфира и 363-3659 московский. И наш пейджер 7-985-970-45-45. Я думаю, что на членские взносы невозможно, но такие признания... Да, сломалась наконец все эта штука. Вот написано, соединяем с оператором, но не соединяем с оператором. Понимаете?
Никак. Ну, сломалась, значит,
сломалась,
давайте.
Наконец-то. Господи, я думал, когда же она сломается? Страшно надеялся, что мы с вами уединимся, наплюем на слушателей и примемся говорить... Опять подчинилась, смотрите, что
у меня тут есть две...
Здравствуйте.
Еще помимо этого две забавные машинки, которые можно использовать.
Здравствуйте.
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 Отвечаю на ваш вопрос. Возможен финансирование полного цикла.
Да.
За счет членских взносов.
Вы полагаете, что возможно?
Да.
Как?
Как?
Расскажите, расскажите просто, какие финансы, как это закрывает все финансовые необходимости?
Ну, во-первых, я не могу... формулировать все финансовые необходимости. Я думаю, что они минимальны, если партия выбирает правильную предвыборную платформу. Важно соответствовать настроениям избирателей, ну или людей, для того, чтобы их было возможность меньше тратить на это деньги.
Понятно, спасибо. Спасибо. Малыми усилиями вращать мир, пожалуйста.
Да,
мы знаем,
за счет чего? За счет грамотной идеологии.
За счет искусства. Нет, как сказал Лао Цзы, малыми усилиями вращать мир. Пожалуйста.
А потом, подождите, а если, смотря какие члены?
Вопрос
если
членом...
Здравствуйте, вы вопрос задаете или наоборот? Здрасте.
Я вопрос задам. Сергей.
Задайте же.
Меня зовут Алексей Иванович.
Алексей Иванович.
Значит, в Яблоку мне рекомендации. Надо оформлять иск Единой России, потому что они занимаются фальсификацией.
Вы полагаете, что возможно за счет членских взносов?
Возможно. Надо всем объединиться, подавать иски. Надо бить их хотя бы как-нибудь.
Да.
Как говорил Пушкин.
Бить их надо было в декабре месяце. Делать после драки кулаками не машут.
Иски потолще и бить их как учебниками в 5 классе.
Ну, да.
Вы не учились в 5 классе,
училась.
Я знаю. Вы в 4 учились?
Нет, как раз
вас...
в 4 не училась.
А что с вами случилось?
Ну,
куда
не
вы
знаю,
делись? Вы,
как
были...
сложилось
вы пошли из 3 в 5?
Да.
Вы были вундеркиндом?
Абсолютно.
А вы знаете, что я пошел из 1 в 3?
Остаюсь им до сих пор.
А вы знаете, что я пошел из 1 в 3? Тоже
нет,
вундеркинд.
Не знаю.
Знаешь, случайно
даже
мы не
догадываюсь.
Смотрите, вундеркиндша встретилась с вундеркиндом. Совершенно случайно.
Слушайте, объясните мне, Сергей
слушайте
Леонидович,
меня. Да.
Объясните
да.
мне, если я член партии, я хочу просто сделать членский взнос. Но
в 4 классе был учебник природоведения, которым хорошо было бить девочек по голове.
Это
понимаете?
Неисправимо. А дневник юного натуралиста такого у вас не было?
Нет, но природоведение хорошо вот бить было по голове. Поэтому он говорит, сделать иски и ими бить
вы
их.
Вы уходите от ответа.
Давайте
я пытаюсь вас разоблачить как члена партии, а вы уходите
давайте,
от ответа.
Давайте, что, 1% мы платим в Компартии?
А про Явлинского, что касается Явлинского. Так мы хотим даже проголосовать?
Давайте. Смотрите, член петербургского отделения партии «Яблоко» Даниил Коцюбинский предложил лидеру партии Григорию Явлинскому либо рассказать коллегам, о чем шла речь на его Явлинского встрече с Владимиром Путиным, либо покинуть свой пост. Передает «Эхо Петербурга». Обращение Коцубинской разместил на страницах своего блога и адресовал его не только Явлинскому, но и членам «Петербургского яблока» с вопросом, нужен ли нам такой председатель. Так вот, дело в том, что тайная встреча. Публичный политик проводит тайную встречу. Тайную в том числе от членов партии. Не только от публики, которую он апеллирует на выборах, но и от членов партии, которые работают вот весь этот цикл четырехлетний.
То есть никто ничего не знает, никто кроме Владимира Владимировича и Григория Алексеевича.
Совершенно верно. Может ли член партии, вернее, руководитель партии, вести закулисную политику, может быть, даже и на благо партии, может быть, даже и на благо русской интеллигенции, может быть, на благо русской демократии, может быть, даже вселенской демократии.
С этой самой интеллигенцией собирать членские взносы, а потом вести тайные переговоры и даже, собственно, не делиться со своими соратниками.
Давайте заведем голосовательную машину и проголосуем. Вы поддерживаете требования Коцубинского, Даниила Коцубинского, чтобы Григорий Алексеевич рассказал о встрече с Путиным, рассказал о содержании этой встречи публично. И вообще, вы поддерживаете идею о том, что руководитель партии не имеет права на тайные переговоры. Но если он имеет право на тайные переговоры, то о них не должно быть и известно даже вдобавок. Правда же? А?
Совершенно справедливо.
Ну тогда вообще не свети.
А здесь это нет. Это сделать абсолютно сознательно и публично.
Ну, нажали вы что-нибудь?
Нажала что-нибудь.
Давайте, 6600113. Вы поддерживаете позицию Коцубинского. Явлинский должен рассказать. И вообще, руководитель партии, публичной партии, не имеет права темнить. Или уже темнить так, чтобы никто ничего не знал. Понимаете? То есть ты встретился с Путиным, mm-hmm. но если это стало достоянием гласности, это... то расскажи.
Значит, 6600113, если вы считаете, что Явлинский должен рассказать, по крайней мере, своим соратникам о том, что обсуждалось на встрече с Путиным, и 6600114, если вы считаете, что он вполне имеет право сохранить это в тайне и никому ничего не должен.
Но скажите, это выглядит диковинно для вас?
Абсолютно.
А?
Абсолютно.
Вот если бы вы были лидером
партии. Это выглядит не в диковину, это выглядит таким, знаете, по-моему, это не очень вкусно пахнет, потому что это называется самопиаром, во-первых. Во-вторых, это называется... Тут же мгновенно начались бесчисленные версии по поводу того политического торга, который ведет Григорий Алексеевич. В общем, не в первый раз об этом уже возникают разговоры. Это было еще там 100 лет назад, понимаете, по поводу того, каким образом здесь может Григорий Алексеевич торговаться. Но я ставлю здесь знак вопроса, я этого не знаю. Кроме всего прочего, Резник по-прежнему сидит, и кроме всего прочего, Яблоко по-прежнему на грани банкротства, потому что должно 170 миллионов.
Конечно. Вот смотрите, вы лидер партии, да, вы боретесь как будто с путинским режимом, вы боретесь с Путиным, который номер один в другой партии. Партия, дела которые вам отвратительны по, ну, чаще всего отвратительны дела этой партии. Вы с ним боретесь, потом он вам звонит и говорит: «Маша, заходите, голубушка, поговорим, чайку попьем». Хорошая идея, правда? Но если вы договариваетесь, в конце вы обязательно договариваетесь, всегда так бывает у взрослых людей, как это светить прессе, да, то есть публичная сторона всегда это договорная сторона, и вы говорите: «Маша, мы что делаем? Пресс-релиз, вы что говорите, я что говорю?» Если вы говорите: «Мы просто посидели и друг другу подмигивали», это ненормально для публичного.
А они так и сказали.
Они сказали: «Мы сильно друг другу подмигивали, никто ничего не узнает».
Они сказали: «Мы обсуждали социально-экономические вопросы».
Кажется, тогда вы оппозиция или вы кто? Объясните, пожалуйста, все-таки посерьезнее как-то нам, правда же, а то мы ничего не понимаем. Понимаете? Вот в этом дело. Хорошо. Итак, вы поддерживаете позицию Дмитрия Коцубинского, который требует, чтобы Григорий Явлинский рассказал коллегам по партии, членам партии, что он делал у Путина. 6600113. Вы считаете, что темнить нормально для публичного политика и для лидера партии в таком деле, тем более, что оно возможно на благо партии. 6600114. Вернемся после новостей.
Вот новый разворот.
10:35. Это программа «Разворот». Маша Майерс и Сергей Доренко ведут ее. И о чем хотелось бы рассказать. Да, возвращаюсь к голосованию, собственно. Мы спросили у вас, как вы считаете, должен ли Григорий Алексеевич Явлинский рассказать своим однопартийцам о том, о тех тайнах, которые обсуждались на беседе с Владимиром Путиным.
Ну и что?
Так большинство думает, что должен. Да, должен. Согласны с Коцубинским?
76%.
76%. Больше 3/4 нам позвонивших считают, что да, должен. И 24% считают, что не должен.
Он не слышит наших голосований, не знает об этом, потому что он встречался только что с Кондолизой Райс. Он сейчас должен, наверное, быть в пути где-нибудь, или, например, все еще они там улыбаются, все друг другу.
Знаете, они завтракают.
Они уже позавтракали или только завтракают, скажите просто.
Я думаю, что еще завтракают.
Да нет, уже позавтракали. А? Если сообщение пришло, значит, они уже позавтракали. Нет? Или в самом начале завтрака?
Ну.
Хорошо. Значит, пока они там спрашивают у официанта, чтобы им принесли специальные палочки, чтобы ковырять 33-м зубе, так сильно оттопырив щеку, мы поговорим о демократии в России. Представляете, там сидят они, вот Володя Рыжков сидит с Григорием Алексеевичем и с Кондолизой Петровной, и мы здесь то же самое. Уж заодно, понимаете, примажемся к этой
истории. Ну, давайте попробуем.
А? Давайте.
Давайте попробуем.
Расскажите про эту статью.
О, это чудесно.
Хотите, я расскажу?
Совершенно история. Да,
призывы иностранцев к демократии в России иногда не встречают отклика. Джеймс Марсон пишет в Guardian. Попробуем разобраться, почему. Он приводит один из примеров. Абсолютно такая костумбристская зарисовочка. Возможно, не характерная, и мы приглашаем вас обсудить. Это абсолютно не характерная, может быть, а может, характерная. Они шли, он... Джеймс Марсон, корреспондент Guardian, и его русская приятельница пришли на показ одного дизайнера. Но сильно заранее. Вдруг началась форменная катавасия. Это перевод на русский язык, извините.
На инопрессеру.
На инопрессеру. Люди начали толпой пробиваться мимо нас, перебираться через нас, толкаться, кричать. Каждый считал, что его приглашение почетнее, чем приглашение всех остальных. Один опоздавший просто встал перед нами с фотоаппаратом, крича «Посторонитесь!». Ну вот. Но дальше еще... Все, кто набежал уже во время действия, притащили откуда-то стулья. Эти стулья поставили перед первым рядом, то есть загородили первому ряду, что бы то ни было, и сидели нахально, значит, галдя и перебивая друг друга, и крича, и вскакивая с фотоаппаратами. Он говорит, что это в принципе невозможно для него. Он говорит, и он спрашивает, это... Некая позиция русских, которая связана с их культурой. То есть...
Он просто говорит о том, насколько русские не похожи на европейцев, насколько русские не похожи на людей с западным менталитетом. И он тем самым он подчеркивает, в общем, я бы не сказала, что здесь есть что-то обидное, он просто это... И он не пытается никого
обидеть,
он не говорит, что, ребят, вы медведи, вы хамы,
нет,
вы дикие.
Нет,
говорит просто о том, что вы не такие. Соответственно, для вас наши демократические рецепты, возможно, не применимы.
И он обращается к важной теме, он обращается к теме культуры как основы способа быть.
Основы ну, ментальности, способа...
да.
Культурными,
вот,
культурными кодами это можно
так
назвать,
вот, он противовес Карлу Марксу, он пытается отстоять точку зрения Александра Герцена, который говорил, что в личных отношениях и в повседневном подходе к окружающему миру политика выражается не в меньшей мере в личных отношениях, да, в культуре отношений. Политика выражается не меньше, чем в государственном устройстве или избирательном праве, или способе экономического взаимодействия. Понимаете? То есть дело не в капитализме, социализме и так далее, да, а дело в культуре. Потому что социализм здесь, и там какой-нибудь социализм, условно говоря,
в Китае,
это разные культурно разные вещи, да, и в ГДР, например, прежние еще хунакеровские взять, и так далее. То есть это культурно разные вещи. Дальше. Капитализм. Давайте возьмем какой-нибудь капитализм. Дайте мне
как
капитализм. Подайте ко мне капитализм. Какой-нибудь капитализм в Индонезии. Капитализм в Индонезии и Финляндии – это, безусловно, разные вещи. Правда же? И в Южной Корее это уже иная вещь. И в Камбодже, не поверите, несмотря на то, что они как будто там все социалистически настроены, это все равно капитализм иного толка.
Нет, но все-таки Финляндия и Индонезия — это Европа и Азия. А мы все не можем понять, в какую сторону мы больше склоняемся. Соответственно, в эту европейскую или в эту азиатскую.
Так вот, дело в институтах, как говорит Дмитрий
уже,
Медведев. Вы знаете, что одна из четырех «и», вот это «и», вот это вот звук, слышите?
Мы это уже разбирали.
Да, так вот одна из четырех «и» — это институты. То есть опора на институты, а не на личности. Вот что предлагает Дмитрий Медведев как рецепт цивилизации.
Цивилизируемости, я бы сказал.
Вот так, да. То есть он считает, что есть механические способы, которые могли бы привести Россию к более цивилизованной жизни и взаимодействию.
В западном понимании этого слова.
Да.
То есть это западничество?
Да, это западничество. Но я думаю, в поддержку Дмитрия Медведева говорит абсолютно важный факт, что Соединенные Штаты Америки, ввозят к себе не только выдающихся нобилиатов, но и всяких подонков общества в огромном количестве. И механическое применение институтов к подонкам общества создает в общем худо-бедно функционирующую машину. Понимаете? И это поддерживает идею Дмитрия Медведева, что институты способны вырвать страну. Но с другой стороны, мы вслед за Джеймсом Марсоном и вслед за Герценом ставим вопрос о том, что если нет культуры, то институты не помогут. Потому что что ни сделай, как говорил Черномырдин, да, что не что, как он говорил,
то что. Не, ну мы все-таки не индейцы, с Папуа,
хотим как получше, да, хотели как получше, получилось как всегда.
Все-таки говорить о том, что в России нет культуры, это было бы, наверное,
по меньшей мере. В России есть культура, есть балет, мы все знаем. Это мы хорошо знаем про балет. Да. Нет, мы сейчас говорим о культуре взаимодействия, о культуре есть солидарности. Да ну что вы.
Ну я же вам
объясню. Да ну что вы. Объясните, просто мне объясните, потому что я человек, я вам считаю, что я, да,
ну,
я прилетел, я инопланетянин, расскажите мне, как у вас тут в России, расскажите.
Куда, о культуре взаимодействия?
Да, о культуре солидарности между гражданами, расскажите мне, я хотел бы услышать.
Нет, подождите, давайте я не буду вам рассказывать, давайте вы будете мне возражать просто-напросто, а что, ее нету?
Ее нет.
Нет культуры солидарности?
А-а.
У нас нет тех людей, которые способны заниматься здесь бизнесом, каким-то образом на каких-то основаниях договариваться. Я же вам объясняю, что
да,
мы же не в Папуа, а Новую Гвинею приходим.
Договариваться, но так, чтобы рвануть сегодня, а не на... никто не строит бизнес на 100 лет. Нет. Ну нет этого.
А потому что нет условий. Давайте создадим условия.
Что значит строить... создадим условия? Создавать условия надо жертвуя в том числе и бизнесом, и собой. Потому что вам первый раз предлагают взятку, говорят, или закроем бизнес, черт твою мать, тебя застрелим.
Нет, подождите,
кажется,
это что, проблема только России, что ли? Что
нет,
коррупции нет на Западе, коррупции нет в Италии.
Секундочку. Коррупция есть и в Китае. Только в Китае полицейскому никто не предлагает взятку. Понимаете, полицейскому, китайскому невозможно предложить взятку. Можно члену политбюро предложить $50 миллионов. Меньше не возьмет, даже и говорить не будет. Но за это его расстреляют. Понимаете,
сначала о чем? Ему отрежут руку там.
Нет, его расстреляют. Его расстреляют. Понимаете, о чем я говорю? Значит, нет низовой и средней коррупции. Нет. Есть кумовство, все это есть, да. Кумовство есть, связи, кланы, все это есть. Но коррупция, вот так ввинтить просто бабки спокойно, как мы это спокойно, методично делаем сейчас на улицах Москвы, этого нет. Вот какая петрушка. Значит, культура взаимодействия нет. Ее нет. Она такая, что как будто мы живем последний день, а завтра уже жить не будем. Хорошо, 363-3659. Так что, институты или культура? Давайте проголосуем.
Да, давайте, но просто дело в том, что связано-то это больше с условиями существования, а не с культурой, понимаете? Ну, по моему мнению, потому что социологи об этом говорят. Вы знаете, вот сейчас наблюдается такой удивительный социологический феномен. Сегодня мы говорим о стабильности, но мы не знаем, что будет завтра. Такого не бывает, понимаете? Нельзя сегодня сегодня говорить, у меня все стабильно, а завтра я не знаю, что будет. То есть у меня либо сегодня должно быть все плохо, либо завтра должно быть все хорошо. Как минимум. А у нас такая стабильность настоящего времени.
Вот я пока вы говорили, смотрите, специально я знаю, а я все-таки придумал формулировку. А гуманизации...
То есть я собой забыла.
Невозможно, да. Смотрите. Не гуманизации российской общественной... Нет, гуманизации российского общественного и государственного устройства будет способствовать главным образом установлению демократических институтов 6600113... А что, нажмите что-нибудь. 6600113... Или культура взаимодействия между гражданами 6600114. Вы верите в механистическую, волшебную роль институтов, так же, как Дмитрий Медведев, 6600113. Вы верите. И примером тому, все-таки настаиваюсь, можно предъявить Америку, которая завозит не только нобилиатов, но и подонков общества, и которые при этом функционируют, подонки общества, в правильно отстроенной машине. Понимаете? А с другой стороны, у нас стоит Герцен, там, Джеймс Марсон, и позволю присоединиться к этой блистательной компании себе и я, которые говорят, что институты превращаются в полное дерьмо у нас в России всякий раз, потому что культура взаимодействия между гражданами такова, что мы рушим все с собой уже созданное, и оно служит другим целям. 660-01-14 тогда. Чего?
Можно я по-другому ваш вопрос переформулирую?
Хотите, мы нажмем,
да. Я его эмоционально тогда таким образом. Значит, Дмитрий Медведев говорит о том, что можно и нужно сделать хоть что-то и попробовать хоть как-то. А господин Марсин, ну, господин Доренко, вы говорите о том,
и
что...
Герцен.
И Герцен. Вы говорите о том, что у нас никакой культуры нет, а культуру просто так ни на чем не создашь, то да. Это все абсолютно безнадежно.
Вернемся
через
минуту. Что
мы как сидели в яме, так и будем сидеть.
Значит, смотрите, за институты, магическая сила институтов, машина все исправит. 660-01-13. За
ничего
культуру,
здесь делать невозможно.
За культуру взаимодействия между людьми, которая и воздвигает истинные институты, 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов. Вот новый разворот.
Не тронет реклама.
Опыт настоящих профессионалов ценится во все времена. Евгений Коган прошел путь от простого трейдера до главы инвестиционной группы, оборот которой около $1.5 миллиарда в месяц. 25 марта Евгений Коган проведет мастер-класс для тех, кто хочет научиться зарабатывать на фондовом рынке. Запишитесь прямо сейчас. Отправьте смс буквами НТ на короткий номер 1500 или позвоните по телефону 634-37. Не полагайтесь на западных теоретиков. Верьте российским практикам. Мастер-класс организован ООН «Трейдер».
Международная выставка «Подарки, бижутерия и аксессуары» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 27 марта. Более 300 компаний представят подарки, сувениры, елочные украшения, предметы интерьера, посуду, бижутерию со всего мира. Приглашаем специалистов.
Комсомольская правда.
Читайте сегодня. Ученые раскрыли тайну славянской крови. Татарские гены не обнаружены. Финансовые пирамиды. Как распознать мошенников? Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
Фактор риска. Во вторник в 11:15 тема программы «Фактор риска» – добровольное медицинское страхование. Гости в студии – директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Михаил Капитайко и генеральный директор сети клиник «Будь здоров» Дмитрий Володин. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингосстрах».
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на «Эхе». 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Маша, 10:48. Писайте на время, я вам расскажу одну историю. Хотите исторический анекдот?
Хочу.
Когда Герцен приехал в Париж, вы можете обратиться к его работе «Письма из Франции и Италии». Когда он приехал в Париж, он хотел нанять слугу. Ну, такое законное желание. Ему нужно было, чтобы кто-то, так сказать, там бегал. И он нанял слугу. Да, и он нанял... Что же произошло? Слуга, вот кандидат, который подошел ему, сказал, что он готов вообще на все, и, так сказать, по деньгам все договорились. Но он сказал, вы понимаете, в чем дело? Я готов на все, но с 8 до 9 вечера каждый день я буду ходить в кафе читать журналы. Герцен сначала, он немножко ему поплохел, он не понял, он говорит, еще раз. Слуга говорит, я готов вам прислуживать, чистить ботинки, нет проблем, но с 8 до 9 вечера каждый день я буду читать журналы в кафе.
Так.
Он говорит, почему? Он говорит, я так привык.
Так.
Я говорю вам о культуре взаимодействия, понимаете? Это серьезно.
С чего
это
вы взяли, что я с вами спорю? Я понять не могу. Я просто, если мы с вами абсолютно, вот я соглашусь с вами, а вы со мной, что вот эта культура взаимодействия, вот она существует как первопричина и находится в таком весьма плачевном состоянии в этом обществе,
конечно.
То дальше мы просто-напросто, признавая и по телефону 660-01-13, и по 660-01-14 ее существование и плачевное состояние, мы просто-напросто ищем способы и методы не борьбы, но, по крайней мере, какой-то возможности
сломайте
эволюции.
Сломайте эту машину, давайте скажем результаты голосования. Какие.
Понимаете?
Да.
И Медведев предлагает бороться с этим при помощи институтов. А вы предлагаете что
делать? А я предлагаю сказать следующее. Пока нет солидарности горизонтальной между гражданами.
Что делать?
Они не понимают, граждане, что они живут в одной стране, что у них одна историческая судьба.
Как это понимание донести, если при помощи институтов это невозможно?
Я знаю способ. Ругаться с Майерс на эфире. В утреннем развороте. Один из способов, между прочим, и изысканнейший.
Потому
хорошо,
что
давайте, ломайте, ломайте.
Способ,
эту,
а
ломайте
причина.
Ее, наступите на нее ногой.
Наступила.
Что она еще все дергается, это вот глаза этой машины. Души
ну,
ее,
вот
да.
Институты Дмитрия Медведева и Машу Майерс поддерживают 16,3.
Три десятых, все. Отдохните, товарищи.
Отдыхаю.
Мария,
да.
Дмитрий Анатольевич, все, вы провалились.
Говорят о
дальше.
Том, что...
83,7.
83,7 говорят о том, что...
Что институты, воздвигнутые в гнилой социальной среде, институты будут тоже гнилыми. Вот
совершенно
что говорит.
83. Справедливо.
Да. Что?
Да,
кто
согласна.
Кого? Кто? Уел?
Мы,
уел?
Да, уели.
Все.
Уели.
Все, лапы кверху.
Вот и сидим
поехали.
В болоте. Лапы все. У нас кверху.
Все,
и
уел,
будем
уел.
Сидеть
уел?
Там бесконечности.
Уел. Признали?
Уели.
Все. Все, уел. Все. Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей.
Здравствуйте.
Валерий Москва.
Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я вам скажу, что было между президентом и Явлинским. Президент положил ему список на стол и сказал,
да.
Вот эти вопросы прошу Кундализе Райс не задавать, если вы любите страну.
Нет. Нет, там
да,
наоборот он сказал.
Раньше.
Он наоборот он сказал ему. Да что вы? Ему
по-моему,
же...
так.
Послушайте, как вас звать, извините? Я забыл.
Валерий Дмитриевич.
Валерий Дмитриевич, я вам объясню. Путин мастер маскировки и Путин мастер дымовой завесы. Он его наоборот сказал, уже выходя, он подогнал и сказал, Григорий Алексеевич, не забудьте сказать, что я говно. Понимаете? Потому что он же декоративная оппозиция. О чем говорить? Декоративная оппозиция же нужна обязательно. Вы ничего не понимаете в этой игре кремлевской большой. Ничего не понимаете. Хорошо. Еще один звонок, думаете, примем? Ничего не успеем.
Не знаю. Я думаю, что нет за 10 секунд.
Ничего не успеем. Разбежались. Пойдемте и проживем этот вторник, 18 марта.
Развернитесь, пожалуйста.